Добрый день. С вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дрокохруст, а также наш сегодняшний гость, российский экономист, директор Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев. Здравствуйте, Владислав.
Добрый день.
Тема нашего сегодняшнего разговора очень понятная, о чем сейчас говорит весь мир, это война. В частности, война, будет ли она? Но мой вопрос о том, что это ожидание сопровождает. Западные страны эвакуируют своих дипломатов. Или вообще полностью посольство, или значительную часть персонала. Кроме того, западные страны не рекомендуют своим гражданам посещать Украину. Вот сейчас я читаю сообщение о том, что десятки джетов украинских бизнесменов улетают с Украины, отменяются авиарейсы. Не получается ли так, что вот эти действия, они, в общем-то, подталкивают войну? Ну, в частности, некоторые эксперты говорят, что это наносится удар по украинской экономике. Понятно, что сейчас думают инвесторы. Вопрос заключается в том, вот эти вот меры, которые принимают, в частности, западные страны, не подталкивают ли они войну? Не делают ли они ее неизбежной?
Нет. Я думаю, что войны не будет, и я говорю об этом давно и остаюсь по этой же точке зрения. Ее не может быть просто потому, что риски для Путина слишком велики. И политические, и экономические, и личные. Поэтому саму возможность того, что Россия вторгнется в Украину большими военными силами, я абсолютно исключаю. Что касается Запада, то у меня давно сложилось впечатление, что то, что происходит в последние недели, это, ну, если не сказать, некая игра между Москвой и Вашингтоном, но, по крайней мере, определенное, ну, не будем говорить согласованное действие, но так иначе, стратегия, которую можно понять как умиротворение Москвы, как ни странно. Потому что, если мы посмотрим на сигналы, которые идут относительно приближения кризиса, они на 98% исходят исключительно из Вашингтона. Европейские политики, европейская пресса много раз говорила о том, что они не очень доверяют возможности войны, в то время как американская пресса, в первую очередь демократическая, постоянно нагнетает ситуацию, именно оттуда исходят там планы вторжения, рассказы про 16 число, а до этого там про 11, еще про другие даты, про то, что Россия может вторгнуться каждый день и так далее. Мне кажется, что Запад и в первую очередь Соединенные Штаты, они в принципе сейчас давят даже не столько на Москву, сколько на Киев, для того, чтобы он либо выполнил Минские соглашения, либо отказался от вступления в НАТО, как то хочет Путин. И проблема снимет сама собой. То есть Западу этот конфликт не нужен, он его не хочет, он чувствует себя неуютно, и он, по большому счету, пытается надавить на Украину с тем, что она пошла на путинские условия, хотя бы на части. Вот и все.
Вот я прошу вас прокомментировать еще один информационный сюжет. Это многочисленные заявления как американских военных, так и экспертов, или экспертов и военных, о том, что если и когда война начнется, то она будет очень скоротечной. Ну, вот называются цифры от 48 до 72 часов. То есть двое или трое суток, и русские войска в Киеве. Россия одержит победу. Такое говорят эксперты. Ну, экспертов, так сказать, с экспертов спрос вроде небольшой. Могут говорить что угодно, но вот, например, в интервью Fox News председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Милли назвал вот как раз цифру 72 часа, трое суток. Это генерал, это официальное заявление. Вот каков смысл в таких заявлениях, почему они делаются, почему они обнародуются, при том, что идет поток военной помощи Украине. Ну, в общем, если разница между 48 и 72 часами, то как бы какой смысл? Почему, по крайней мере, почему просто не молчать или не говорить о том, что, ну да, вот украинская армия, она уже стала, в общем, никакой, как в 2014 году, там вроде 120 тысяч сосредоточено на линии соприкосновения с Донбассом. И тут, то есть, вот то же самое говорят, вот я видел, Вассерман, 3 дня, Прилепин говорит, о, эти ополченцы посмотрят там еще, посмеются над американской техникой. Лукашенко говорит, 3 дня. И генерал Милли говорит, 3 дня.
Ну, ровно это и вызывает у меня те вопросы, которые я уже пытался затронуть. Об этом не говорят европейские военные, об этом не говорят европейские политики, об этом не говорят киевские политики, об этом говорят именно американцы. Поэтому мое ощущение заключается еще раз в том, что американцы играют с Путиным в одну игру с тем, чтобы снять некую часть напряженности Путина, озабоченности его, и фактически в какой-то мере Украину сдать. Я, собственно говоря, вижу байденскую политику именно в этом. Байдену нужен некий результат, некое умиротворение, с которым он выйдет к избирателям перед выборами в ноябре, который он, очевидно, проиграет промежуточные в нынешней ситуации, потому что популярность демократов падает стремительно. А для этого ему нужен какой-то успех. Война таким успехом быть не может, потому что она действительно вызовет огромные проблемы. Она приведет к там, разного рода кризисам в Европе и с проблем с европейскими союзниками. Им нужно, чтобы Украина пошла на некоторые уступки. Он пытается изобразить ситуацию, его люди пытаются изобразить ситуацию так, что эти уступки неизбежны. Собственно, все. Что касается украинской армии, я думаю, что она достаточно профессиональна за последние годы. Более того, вопрос заключается в том, что помимо профессиональной армии в Украине могут появиться и серьезные ряды самообороны, военная техника, опять поставки военной техники, они, ну, скажем так, являются элементом сохранения лица. Потому что если вы говорите откровенно, что Украина не член НАТО, она им в ближайшее время не станет. Ваши войска на Украине никогда не появятся, о чем американцы заявили много раз подряд. То что вы можете сделать? То опять-таки просто бросить вот страну, которая считает себя вашим союзникам, который говорит о западных ценностях, о стремлении вступления в НАТО, ЕС, о том, что она сдерживает российскую агрессию, действительно борется с российской агрессией, просто сказать, что нет, вы разбирайтесь сами, это достаточно странно. На самом деле это есть позиция Fox News и всех трампистских сейчас средств массовой информации, потому что все они говорят именно одно. Нам абсолютно не плевать на то, как разбираются русские с украинцами. У нас есть проблемы безработицы, инфляции. Внутренние вопросы связаны с БЛМ, с безумием иммиграционных волн из Мексики. Поэтому что там происходит на Востоке, нас вообще не интересует. Мы должны заниматься своими проблемами, Америки выше всего. Демократы противопоставляют этому другой подход, утверждая, что они могут помогать миру решать его проблемы. И вот поставки оружия – это минимальное, что могут сделать американцы, они это делают. Но больше они делать не будут.
Ну, а вот все-таки... Почему говорится про эти 3 дня? Но ведь это очень деморализует.
Ну, слушайте, так я еще повторяю, задача и есть, стоит деморализация киевского режима. Только всего.
А вот скажите, об этом некоторые эксперты говорят, что, в общем, украинская политическая сцена организована очень своеобразно. И не может ли быть так, что, условно говоря, вот давление оказывается, давление это оказывается на Зеленском. Предположим, Зеленский говорит, окей, Ландштайнмайера, окей, мы не пойдем в НАТО. На улице выходят десятки тысяч человек, в том числе и с оружием, возможно, или без оружия. Политический кризис, и Зеленского просто сносят, выносят из банков. И тогда что, война? Или гражданская война в Украине, или приходит новый чек, но на него уже надо заново давить. Ну, то есть ситуация становится абсолютно хаотической. Вот такой сюжет, скажем, те американские стратегии, о которых вы говорите, они вообще вот как-то прикидывают. Это, в общем, Зеленский, это не Лукашенко, который показал в 2020 году, что
он... Да. Ну, смотрите, здесь вопрос заключается, здесь очень много вопросов. Сама постановка, как вы говорите, она абсолютно правильная. И я с ней согласен, что Зеленский не решает в Украине все вопросы. Но нужно понимать, что сама по себе вся эта история начала развиваться из Кремля. У Путина нет представления о том, что глава государства может чего-то не решить. В свое время, когда начинается раскол России с Западом, это было начало 2000-х годов, Одним из очень важных элементов такого недовольства Путина и непонимания его западной системы были его разговоры с Тони Блэром, когда он пытался получить согласие на выдачу из Великобритании нескольких деятелей чеченского режима, в частности, по-моему, Закаева. И Блэр объяснял ему, что у нас есть суды, у нас есть юридическая система, и мы не, они у нас имеют политическое убежище, оно дано этими институтами, мы не можем это отменить. И Путин, собственно говоря, на это есть много свидетельств, считал, что его просто обманывают и водят за нос, потому что такого не может быть. Вот это впечатление у него сохраняется до сих пор. Он считает, что он есть Россия, вот, что, соответственно, любой политик может решить все за свою страну, и поэтому он считает, что такого рода соображения вообще не должны приниматься во внимание. Американцы, еще раз повторяю, в данном случае, мне кажется, ему подыгрывают. Что касается того, что может быть в Украине, да, может быть, конечно. Понимаете, отказаться от вступления в НАТО, значит, пересмотреть Конституцию. Конституция пересматривает Верховная Рада. С точки зрения политической целесообразности и популизма, вряд ли они так резко пойдут на этот шаг, потому что впереди, безусловно, будут парламентские выборы. Слуга народа как партия уже, в общем, не является политическим мифтом на сегодняшний день. Вот. И поэтому я думаю, что ситуация будет гораздо более сложной. Вполне можно предположить, что начнется внутриполитический конфликт, может быть, начнутся какие-то народные волнения. Что касается того, кто придет к власти после Зеленского, я так понимаю, что Москва считает, что хуже не будет. Поэтому если Зеленского свалят, то Кремль будет очень доволен.
А в Вашингтоне?
В Вашингтоне, я еще повторяю, мне кажется, здесь абсолютно безразлично.
Следующий вопрос касается белорусского кейза. Ну, вот в Беларуси проходят масштабные, самые масштабные, наверное, после, я не знаю, 81-го, наверное, года, после тех, так сказать, знаменитых учений в СССР. Таких больших, по-моему, вроде не было, хотя тут разные цифры. Там, Минобороны России говорит, нет, 13 тысяч, все по венским документам, но она-то говорит, что 30. Ну, правда, 30. Не 100. Вот. Но они в таких довольно как бы неприятных для Украины местах, тем более, что понимаешь, что на севере у Украины-то особо вот таких каких-то мощных оборонительных сил нет. Вот на ваш взгляд, не может ли вообще всем результатом всей этой напряженности, всей этой, так сказать, концентрации усилий военных быть, ну, скажем так, усиление российского присутствия, возможно, и долговременного в Беларуси? Вот российский политолог Федор Лукьянов, академический директор Валдая, в прошлом году написал, что вот хорошая такая идея поставить постоянную военную базу в Беларуси, как она есть в Армении, как она есть в Таджикистане, и вот как в Армении. Мы поставим эту базу. И Лукашенко, Бабарико, Тихонос. Да какая нам разница? У нас база там. База, и с помощью базы мы будем этим всем управлять. Вот. Ну, а вот Шойгу, который несколько дней назад был в Минске, разговаривал с Лукашенко, встречался и сказал, мы будем 20 учений сделаем в Беларуси в этом году. По 2 учения в месяц. Вот на ваш взгляд, что называется, выхлопом, результатом практически, может быть, вот, скажем, постоянное или ротационное военное присутствие России в Беларуси?
Конечно, может.
Насколько вам кажется это вероятно? Потому что вот Лукашенко, например, интересно, он, так сказать, вот буквально на прошлой неделе немножко взбрыкнул. Потому что...
Слушайте, я думаю, что очень вероятно. Я думаю, что Лукашенко будет постоянно указывать на его место. И с учетом ухудшения экономического положения, с учетом увеличения санкций, я думаю, что процесс запущен, и направление его абсолютно понятно. После 2020 года Лукашенко становится кремлевской марионеткой со всеми текающими последствиями.
А скажите, вот для, скажем, Вашингтона, для США, поскольку они тут главный игрок, вот как мы помним, Рябков во время переговоров в Женеве сказал, что если вот наши предложения не будут приняты, мы будем, скажем так, причинять ущерб безопасности Соединенных Штатов. Вот российское военное присутствие, временное или, ну, постоянное или ротационное, угроза Сувалскому коридору, ну, всем, собственно, соседям, Литве, и Польше, и Украине, это есть вот та самая угроза для США? Или Беларусь, в общем, как бы и считалась всегда как бы военным округом России, по сути? Или все-таки это имеет значение?
Я думаю, что небольшое. Потому что американцы гораздо больше, по крайней мере, когда говорится о российской угрозе, гораздо больше озабочены проблемами, связанными с киберпреступностью, с ударами по их компьютерным сетям, по кибершпионажу, чем с движением войск у границ России. Тем более, что все прекрасно понимают, что Россия на сегодняшний день на НАТО, на страны, члены НАТО нападать не будет. Максимум, что можно произойти, это очередной миграционный кризис на границе, но это граница не США, а граница с Польшей и Литвой. Поэтому еще раз говорю, мне кажется, что американцы сейчас занимают достаточно спокойную позицию в отношении. Понимаете, если посмотреть постоянно, да, читать американскую прессу, в том числе там толстый журнал типа Foreign Affairs, где публикуются американские знатоки внешней политики, то просто диву даешься, как много сейчас идет текстов о том, как бы желательно иметь более тесное отношение с Россией, потому что ничто так не угрожает безопасности США, как отчуждение России в сторону Китая. Поэтому считать, что вот здесь наступит такое просветление, и Россия, и американцы поймут, хуй из мистер Путин, ну, я бы не стал.
Ну, и все-таки, так сказать, пользуясь формулой Германа Кана, thinking about unthinkable, если все-таки война, то вот возникает вопрос, какая? Многие обсуждают войну, ну, скажем так, войну-оккупацию. Вот Милли говорит за 3 дня, так сказать, там, взять Киев, то есть захватить большую территорию, там, убить кучу народу и, видимо, как-то ее контролировать потом. Вот. Но есть война, демонстрация, есть война, ну, если угодно, экзекуция, короткий удар, уничтожение, там, скажем, систем ПВО, уничтожение линии обороны, которая на линии соприкосновения. Удар, демонстрация того, что мы крутые, что мы таки да за 2 дня вот это все можно разбурить, разрушить, так сказать, и уйти. Уйти, может быть, даже не забирая ДНР, ЛНР, вот так вот оставив, так сказать, на Минские соглашения. Мы показали, что мы можем, так сказать, как в компьютерной игре, и ушли. Вроде и санкции, как бы, как сказал Байден, маленькое, если будет маленькое вторжение, то мы подумаем. Так вот, какой из вариантов, то есть вы считаете, что они оба невозможны или маловероятны, но из них какой более вероятен или менее невероятен?
Нет, ну, знаете, если исходить из того, что война будет, то, конечно, она не ограничится мелким столкновением. Потому что, ну хорошо, вы уничтожаете систему ПВО, допустим, да? А для чего вы уничтожаете систему ПВО? Для того, чтобы двинуться дальше вглубь территории. Вы уничтожаете, взламываете какую-то оборонительную линию. Опять, для чего вы взламываете? Для того, чтобы иметь какую-то цель в глубине территории. Захват любого крупного украинского города предполагает массу жертв, колоссальный международный резонанс. Мы прекрасно помним, какие были резонансы на войне на Балканах, а это гораздо более мощная война, гораздо более серьезным участником. Санкции будут введены в любом случае очень, очень серьезные, и это действительно ударит сильно по Путину. Но главный вопрос заключается в том, что ведь, хорошо, вы уничтожили эту линию, и дальше что произошло? Там прошли на 30 километров вглубь украинской территории. Что вы думаете, украинцы не будут пытаться вернуть эту территорию? Я так не думаю. То есть, по сути дела, эта война станет долгой. Она будет приносить потери. И главное, получается, в том, что никакие 3 дня, на мой взгляд, нереально до взятия Киева. Это будет гораздо больше, это будет гораздо сложнее. Я вообще не убежден, что Путин в этой войне может убедить. Потому что, понимаете, когда генерал Милли говорит о 3 днях, то, я так понимаю, все-таки американцы исходят из каких-то собственных представлений о боеспособности российской армии. Эти представления, они определяются количеством военной техники, количеством денег, которые были вложены в их подготовку вооруженных сил и так далее. Но Опять, я не уверен в этой боеспособности на сегодняшний день, потому что мы ее нигде не видели. Мы видели ее там точными ударами в Сирии, мы видели ее в Донбассе против абсолютно непонятной украинской армии, наполненной, в общем, российскими предателями. И все. То есть я глубоко не убежден в том, что в нынешней ситуации движение российских войск будет таким легким и победоносным. Если же оно таким не будет, то это ставит под сомнение всю путинскую систему, потому что война в России не популярна. Идея захвата Украины, по большому счету, большинству населения сегодня не нужна, с учетом, в общем, тяжелой жизни, экономических проблем, ковида и прочего. И война – лучший способ для того, чтобы, в конце концов, привести к, скажем так, если не к краху какого-то правительства, то, по крайней мере, к полному подрыву его, его популярности и его легитимности. Поэтому я думаю, что война в любом случае будет очень болезненным, и только будет очень болезненным для Путина поражением, политическим или даже военным.
А теперь о последствиях. Ну, опять же, возможных, возможно, если это все-таки произойдет. Ну, об одном последствии вы, а точнее уже западные политики, много раз Путину объясняли, говорили и по пунктах, так сказать, излагали. И даже Лукашенко, кстати, излагали, что будет в Беларуси за какое-то ее содействие войне. А вот что, какие дальнейшие последствия политические? Ну, вот, например, ультиматум Путина. Вот началась война. Чем-то закончилось. Вот те механизмы, о которых вы сказали, американские, что не-не-не, нам не надо. Вот Путин показал, что мы ничего не можем сделать. И поэтому Украину скорее будут принимать, так сказать, в НАТО. Или наоборот, может быть, не в Америке, но в Европе, скажем, в какой-нибудь, я не знаю, Бельгии или Испании. Подумают, боже, Путин там воюет, и мы их будем принимать. НАТО и пятая статья, мы там испанцы или португальцы должны будем воевать за Украину. Боже. А может быть наоборот, ну вот же угроза, так надо защищать, надо защитить эту страну.
Исключительно первый вариант.
Что-что?
Исключительно первый вариант. Никто не будет принимать НАТО, воюющую страну.
То есть Путин фактически войной достигнет цели своего ультиматума в каком-то смысле.
Да, безусловно, но очень высокая цена для себя.
И еще такого, скажем, ну, опять же, я говорю, мы обсуждаем очень страшные вещи, и, ну, тем не менее, мы, наверное, должны их проговаривать. Вот если это представить себе, то как бы территориально, это вся Украина становится неким российским протекторатом. Вот там слухи про некое правительство Мураева. Там. Возможно, это все...
Это невозможно обсуждать, потому что это никто не может знать.
Это трудно, да? Ну, а вот чисто практический вопрос, который вроде тоже на столе. Вот есть предложение... КПРФ официально внесенные, давайте мы признаем независимость ДНР, ЛНР. Ну, в общем, можно было это сделать вот за сколько лет, так сказать, за 7 лет. Этого не делалось. И, на ваш взгляд, это независимо от войны будет сделано или не будет?
Нет, не будет никаких обстоятельств, потому что, понимаете, здесь ситуация такая. Дело в том, что ДНР, ЛНР для Кремля на сегодняшний день являются очень важными активами. А Путин нельзя говорить постоянно про Минские соглашения, потому что ему нужно сделать Украину либо несостоятельным государством, либо внутренне дисфункциональным. И поэтому ДНР для него нужны как субъекты будущей украинской федерализации и элементы, через которые можно на него воздействовать. А если их не будет, то у него резко уменьшится возможность воздействия на Украину, на Киев. Я всегда говорил, что даже с 2014 года, что Украине самой давно было пора признать их независимость тем, чтобы не быть на крючке у Путина. Но, как бы, понятный популизм, существующий в Киеве, он не позволял такое делать, и они пытаются выдавать желаемое за действительное, что это их территория, что их можно вернуть, и тем самым сидят на этом минском крючке, чему Путин очень рад. Поэтому я думаю, что эти демарши, они приведут, не придут ни к чему. Такого независимость признана не будет.
Понятно, понятно. Спасибо большое, спасибо большое.
Да, спасибо.
А нашим зрителям я напомню, что за тем, как будут развиваться события вокруг Украины, вокруг Беларуси, вообще в Европе, они могут следить на YouTube-канале «Свобода премиум». Всего доброго.
Вы слушаете подкаст «Радио Свобода».
Вы на канале «Свобода премиум», тут Алексей Знаткевич, и наша гостья сегодня письменница Татьяна Замировская. И она уже шмат годов збирає сны белорусов с уделом Александра Лукашенко. Татьяна, добрый день, дякую великий, что нашли час на эту выборку.
Добрый день.
Скажите, как вам пришла в голову такая думка, и как долго, и кольки годов уже вы збираете эти сны?
Збираю уже больше за 10 год. Хотя мне все здавалось, что это довольно недавно началось. По-моему, это началось все после 2010 года, после площади. Мне, я тогда працавала журналисткой Белгазеты, и мне периодично начали сниться такие кошмары, где я беру интервью у Лукашенко, и мне нельга ничего записывать на диктофон. А он сидит с диктофоном, у него есть уласный диктофончик, и он мне каже, вы только все добро-добро запомните, и просто слово у слова ты повинна это литерально записать. Бо коли что ты там перекрутишь, я просто тебе голову оторву. И я начала рассказывать это с своим коллегам, и оказалось, что шмат яким коллегам-журналистам, особливо с незалежных СМИ, так само такое снится. И потом я погуглила и зрозумела, что просто раскрываются некие такие бездани, и такие сны снятся шмат кому, не только журналистам. Я начала их записывать, и в 15-м годе, когда наступным разом он перевыбирался, я ему, можно сказать, подаровала такую поштовочку с коллекцией снов ягоного небыта народа про яго. То бок гэта такая спроба намаляваць сомнологічны партрэт чалавека. Даследаванне, можна сказаць.
А для вас вось гэтыя сны пасля плошчы 10-го году, гэта былі першыя сны пра Лукашэнку? Ці у вас нешта такое было?
Так, першыя. І яны пачаліся з такіх тыповых журналісцкіх anxiety dreams, такіх вось сноў, калі ты думаеш, што ты не можаш кагосьці взяць інтэрв'ю, калі ты штосьці запісваеш, бачыш, што там няма ў дыктафоне больш месца, і чамусьці ў маім выпадку гэта было ўсё пра яго. А потым ужо я зразумела, што гэта такая тэма, якой проста ніхто не займаўся, бо усе виды там политичных дискурсов, неких культурных дискурсов, яны доследуются вакол диктатуры нашей, але вось на фоне основных историчных процессов отбывается еще подсвядомая история, якая неяк вось под усім ну того, как будуется коллективный миф, некий параллельный текст и будуется некий параллельно ягоны образ у нашей коллективной белорусской подсвядомости. Я зразумела, что это треба так само заховывать, это так само текст, и это так само документ. И вот кто-то робит, ну, все мы робим некие архивы, журналисты, письменники в нашей теперешней ситуации. И вот мой архив, мой унесок, это коллекция коллективной подсвядомости, якая сбирает некий вот образ этого человека. Вот белорусский подсвядомый образ диктатуры.
А вы просили, как вам досылали эти сны за эти годы. Как шмат вы снова отримали?
Довольно шмат. Я думаю, что на початку я их просто збирала про пошук Гугла, пошук по Фейсбуку, просто по сетеве. Потом часом, когда кто-то уже ведал, кто-то там бачит некий сон, и он просто робит скриншоты, мне досылая. А пошним часом люди просто почали приходить, до меня незнаемые люди просто так ушат и делиться с нами. Это такий формат просто ось признання некої такої конфесії. Я подумала, що я ще так працюю як нелегальний колективний психоаналітик, бо в нашій ситуації колективної травми это, конечно, я ще и психоанализ. Я розумію, що психоаналіз зараз это вельми старомодно, але он аналізує сон як текст і як травму. І нам это підходить, бо у нас травма, і ось можливо про аналіз сна можна неяк її розібрати. І тому, коли мені хтось досилає сон, я ніколи не кажу, о, дякую, класно, сон. Я завжди намагаюся неяк його трактувати, неяк навіть підтримати чоловіка, коли сон доволі такий тяжкий, щось обов'язково сказати у відказ. І мені, я думаю, мені ось після, уже після революції, так би мовити, дослали, ну, 270 снов. Я ще не збирала 250. Це тільки після 2020 року.
А ось з цих нових снов після 2020 року, що вас особливо зачепило, уразило? Чи може з раніших?
З раніших, я думаю, що я можу вже про це казати. Мені більш за все, звісно, зачепив сон Юлії Чернявської. По-перше, мені вельми крануло, що вона прийшла до мене і розказала мені цей сон. Бо дагэтуль мы неяк так не дачыняліся персанальна, мы там не сябры, і у нас не было просто ніякай нагоды паразмаўляць, але яна ведала, што я гэтым займаюся, і яна даслала мне свой сон. І ён, па-першае, ён быў вельмі тыповы для сноў беларускіх жанчын. Гэта асобная катэгорыя, менавіта сны жанчын пра Лукашэнку. Я думаю, што я, магчыма, буду рабіць некі там асобны праект па ім. І яна расказала, што ёй снілася, что яе гвалтоўна выдаюць за яго замуж. Гэта вельмі паўтараючыся сюжэт. Вельмі шмат якім беларускім жанчынам такое сніцца. Яна расказвала, як ёй цяжка, няёмка. Гэта было, мне здаецца, гэта было вось літаральна ў гадавіну смерці Зісера. І яна не хоча, але і кажуць, трэба, вось усё, ты будзеш ягонай жонкай. І яна думае, ну, можа гэта нормальна. Можа неяк можна з гэтым жыць, неяк стерпіцца, злюбіцца. І літаральна праз пару тыдняў пасля гэтага адбылося ўсё гэта з Тутбаем, з яе хатнім арыштам, і мяне гэта вельмі, вельмі неяк так моцна ўразіла, што гэта яшчэ быў і сон прачування некім чынам.
Ось вы ўжо сказалі пра адну з тэмаў жаночых сноў, а ў прынцыпе, якія тэмы дамінуюць, дамінавалі ў гэтых снах, і як яны мяняліся з часам, як яны мяняліся, пачынаючы з 10-го году і пасля.
Вось гэта самае цікавае, я думаю, што яшчэ вельмі шмат часу буду гэта ўсё аналізаваць у будучыні. Раней самыя навязлівыя такія тэмы былі пра навязлівую ягоную прысутнасць. То бок ён паўсюль. Людзі заходзяць у кухню, ён у кухню. Яны заходзяць у дзіцячую спальню, ён там у дзіцячай калысацы, у кроватцы проста спіць, яго трэба карміць кашкай, як дзіця, і даваць яму выспацца, бо ён вельмі стомлены. І вось пра тое, што ён член сям'і, што ад яго немагчыма пазбавіцца, ён паўсюль, ён дома. Гэта самы-самы такі тыповы беларускі сон. Таксама раней, до 20-го года, ён хадзіў за ўсім і даваў усім парады. Ён вельмі любіў распякаць беларусаў у сне. Я думаю, гэта сон, які бярэцца просто з тэлебачання, дзе ён распякае вось гэтых чыноўнікаў, і гэта так моцна ўражвае людзей, што яны пачынаюць бачыць сны, дзе ён распякае іх. І гэта для іх такое выпрабаванне. Ці пагляжу яму ў вочы, а ці яму адкажу. І некаторыя адказваюць і глядзяць ў вочы, і нават нарэшце выказваюць яму ўсё, што яны думаюць. І вось гэты вобраз такого суворага бацькі, які распякае, але адначасова ты можаш яму неяк ўсё ж такі сказаць штосьці насуперак, мне здаецца, што ён знік пасля 2020-га. І гэтак жа сама знік вобраз «нармальны мужык», я яго для сябе называю, бо часам у шмат такіх снах беларусаў фігураваў такі стакгольмскі сіндром, дзе прыходзіць да вас Лукашэнка, ён у вас у хаце сядзіць, і ты з ним размаўляеш і думаеш, ну, нармальны мужык, ну, з ім можна неяк дагаварыцца. І потым, калі людзі прачынаюцца і згадваюць гэтыя сны, ім сорамна. Бо я разумею, што гэта такая наша агульная псіхалагічная такая заслона, што нам хочацца ў хаатычнай сітуацыі, калі вось нейкая такая псіхапатычная фігура, ад якой можна чакаць усяго чаго заўгодна, бачыць нешта добрае. Ну, можа, ён нармальны. Можа, ён усё ж такі добры. Вось шукае такую кропельку чалавечнасці. І вось менавіта таму, напрыклад, апошнім часам людзям пачаў сніцца Коля. Бо Коля гэта ёсць такая вось кропелька чагосьці жывога, чалавечага, бо гэта вось міфічная жудасная сутнасць і земная беларуская жанчына, і вось нарадзіўся дзіцёнак, які, магчыма, ўсё ж такі чалавек. І вось такіх сноў зараз пасля 20-го вельмі мала. Людзі ўжо не хочуць яму нічога выказваць, бо нарешті ми виказали.
Ви маєте на увазі мало з таким нормальним Лукашенком? Лукашенком.
Да, уже ніхто не намагається у їм щось знайти чоловіче, по-перше. По-друге, тепер уже ніхто не намагається йому щось розповісти. Ось насамреч, що в Білорусі відбувається. Ці як насамреч його ніхто не любить. Бо невиказаності вже нема. Ми усе виказали нарешті. І ось гэту травму нарешті ми, можна сказати, перепрацювали. Тепер уже... Він усе убачив. Він убачив, як білоруси до його відносяться. Такого нічого нема. І ще він став вельми анекдотичним у снах після 20-го года. Він такий незграбний, смішний. Він намагається ніяк збіжати від суда. А, ще тема суда. Справедливого суда, народного суда, суда Лінча. Вона так само ось з'явилася у нових снах, і вона по-різному прирабатується людьми. Це так само вельми цікаво. Там Заля, його судять, показують кадри покалечених білорусів. І був вельми класний один чистий сон, де показували на екрані, що амапа робили з білорусами у великій залі. У той же залі сидів Лукашенко і його чиновники, і з ними робили все те ж саме. І сиділи люди, так як на арені з гладіаторами, на все це глядели. Ось такий був народний суд Лінча.
Я тепер почав читати цікаву книжку, яку написала німецька журналістка Шарлотта Берат. Вона з 1933 по 1939 жила в Берліні і записувала сни людей, які там в той час жили. І переважно ясно, що це були сни людей, які не приймали новий режим, який тоді прийшов у Німеччині. І психолог Бруно Петельгайм у послесловії до цієї книжки шкадує, що там не було знову прихильників режиму. І він каже, що без цього якби нема повної картини, бо ми не розуміємо тих, ще ось у цій картині, як люди, які, можливо, помстили комусь, кому цей режим дав ніякі можливості, що бачили вони в своїх снах. Чи є у вас раніше, можливо, ніякі сни від людей, про яких ви ведаєте, що вони підтримували Лукашенко на той час, чи тепер підтримуються? Mm.
Ось гэта цікаво, бо, конечно, я не дзяліла гэтых сваіх снавіцаў, якія дзяліліся са мною матэрыяламі на за ці супраць, бо я так лічу, што у сна няма аўтара. Мы ўсе калектыўны суаўтар адзін аднаму, але вось аўтарскі сон гэта штосьці такое, ну, крыху. Але мне здаецца, я веру ў тое, што такія людзі ёсць, ім таксама сняцца сны. І магчыма, бо частка моїх снов була просто мною позбірана там на просторах інтернету, магчыма, некаторым, хто до його більш-менш нормально ставиться, може сніться, що ён їх добрий сябар, що я їм пропоную разом з ним допомогти йому керувати країною. Я бачила такі сни, де, наприклад, Лукашенко дарить чоловіку золоту простиню і каже, ти будеш президентом після мене, я тобі допомогу, я тобі це устрою. І мені здається, що коли чоловік не прихильник Лукашенка, він не буде навіть ділитися у сеті таким сном. Але я ще ось недавно бачила в одній суполці в Фейсбуку, хтось написав, що його там, бабуля у деменції почала мати таку фантазію, що до її приходить Путін, і він її такий добрий сябр, і він з нею листується, і там у них просто любов. І почали інші люди писати про своїх свояків жіночого полу у деменції, і отрималося так, що чомусь російські жінки в деменції, до їх до усіх приходить Путін, і вони просто його вельми люблять, і це взаємно. І це така просто особлива тема. Але, ну,
у вас таких назірань з снами про Лукашенку нема?
Ні. Хоча увогалі мені здається цікаво, ну що шкода, що моя частка ось тих снов, що я назбирала від знайомих, звісно, це сни людей, які супраць режиму. Але сама по собі ця колекція, мені здається, вона не може бути політичною. Тобто сам жест збирання снов, він політичний, звісно, бо я його зроблю асенсовано, і поза політикою цей проєкт просто не може існувати. Але колективна підсвідомість, вона не може бути там правою чи лівою, вона просто належить усім. І це такий колективний текст, і у ньому вже немагчимо ділити людей. І в образ у його все одно отримується неким цільним. Бо навіть коли хтось любіць Лукашенко і не любіць яго, у сне ён аднолькава прыходзіць да гэтага чалавека на кухню, садзіцца з усімі за стол і пачынае размаўляць пра всялякую фігню.
А гэта засталося і пасля 20-го году, што ён прысутна прысутнічае?
Прысутнічае, на жаль. Але цяпер, калі хтось яго у сне бачыць, напрыклад, на той умоўнай кухні, то першае жаданне, якое ўзнікае ў чалавека, гэта яго забіць. Таких снов таксама шмат. Калі кухня, то чалавек глядзіць, о, відэльц, магчыма відэльцам. Калі гэта прэс-канферэнцыя, чалавек думаў, асадачка, можа асадачка. І гэта проста так часта паўтараецца, што ну, гэта таксама моцны такі некі змена. Бо раней ён проста сядзеў, а цяпер першае, што думаю, беларус, калі бачыць яго недзе побач, і ён дасягальны, ён пачынае шукаць інструмент, якім можна яго забіць. Гэта таксама цікава, што страх ён нарэшце прайшоў.
Вы ўжо сказалі вось пра гэтую жаночую тэму ў снах беларускіх жанчын, што ён там дамагаецца. А вось таксама я бачу ў вашых допісах, тое, што Лукашэнку многія бачаць у вобразе жанчыны. Як мужчыны, гэтак і жанчыны ў сваіх снах бачаць яго як жанчыну. Ось вы як для сябе гэта інтэрпрэтавалі?
Раней мне здавалася, што гэта пра тое, што ён сумяшчае ў сябе функцыі і бацькі, і маці, і таму беларусы яго бачаць як жанчыну. Але я думаю, недавно дарэчы, некаторым маім знаёмым пачало сніцца, што ён перапрануты ў транс-жанчыну, ён ідзе на спатканне в образе транс-жанчыны, і яны яго здымаюць і дасылаюць кудысьці ў нехта, напрыклад, і адбываецца вялікі скандал, і ён цалкам дыскрэдытаваны. І вось мне цікава гэтая сувязь жаночыя адзенні і дыскрэдытацыя. І мне здаецца, гэта цытаванне яго самога. Я думаю, гэта проста выцякае з ягонай думкі пра тое, што жанчына слабая, жанчына не здольная кіраваць, яна бедная, яна не вытрымае, яна слабая, яна проста сламаецца, калі яна будзе прэзідэнтам. І паколькі Лукашэнка зараз слабы, ён у строі жанчыны, то бок гэта ягоная ж метафара на яго нацягваецца. І таму ён выглядае як тая істота, якую ён лічыць слабай і нездольнай. Што ён слабы нават у гэтым сваім міфічным сонным сусвеце, дзе для яго жанчына гэта кволая слабая істота. Гэта вельмі цікава. І, дарэчы, яшчэ пра жаночыя сны вельмі цікава. Я забылася расказаць, што калі раней жанчынам вельмі шмат снілася, што ён іх гвалтуе, то бок просто жудасныя сны. Часам, калі жанчына мне гэтыя сны расказвалі, яны былі просто падобныя на рэальныя ўспаміны пра гвалт. Гэта было нават цяжка чуць. Гэта было як сапраўднае прызнанне ў некім траўматычным эпізодзе. Цяпер жанчыны яго часта забіваюць у снах, але яны таксама выкарыстоўваюць свае вось гэтыя жаночыя чары такім міфічным вобразам. У мяне ёсць некалькі сноў, дзе жанчыны яны ператвараюцца ў такіх русалак і яго там забіваюць ці душаць. Напрыклад, адна там пачынае яго абдымаць, кудысьці вабіць, яны заходзяць у возера, і яна яго там прафесійна душыць, і ўсё. І быў яшчэ такі сон у жанчыны, дзе было некае мерапрыемства, яна таксама да яго падашла, пачала яго неяк там таксама да сябе маніць, а потым яна яго проста сталківае ў фонтан і душыць яго ў фонтане. Вот такая вадзяная смерць ад жанчыны. Гэта таксама цікава, як некі архетып.
Вось вы сказалі пра гэтыя вобразы суду, якія з'яўляюцца апошнім часам. І таксама там прагучала тое, што там не адзін Лукашэнка ў гэтай залі, але іншыя ягоныя чыноўнікі. Вось некія канкрэтныя вобразы, акрамя Лукашэнкі, некія людзі з палітычнага поля з'яўляюцца рэгулярна ў снах беларусам?
Мне здаецца толькі Коля. Коля часта сніцца больш жанчынам, чым мужчынам. Ён там можа сніцца, што яны таксама выходзяць замуж за Колю, ці іхняя дачка выходзіць замуж за Колю, ці кагось з іх назначаюць няней для Колі. Але з іншых палітычных фігур гэта проста такія нейкія цені. Цені амапаўцаў, цені чыноўнікаў. Гэта статыстыка. А з палітычных фігураў часам ну, з ім разам можа Пуціну сне з'явіцца. Але Пуцін там такая нейкая уладовая фігура, яка мацніша за Лукашенко. Пару разів Путін його забиває просто в цих снах. Гітлер так само буває, і це нормально. Лукашенко
але це ніхто з цієї політичного поля, ні?
Ну, ніяких таких добрих, світлих снах, звісно, є такі оптимістичні сни. Їх десь уже штук 10 у мене є, де все добре, перемога, вернулася Тихановська, і Маша Колєснікова, і народне свято, і фейерверки, і всі співають. І ось тоді, звісно, всі ці фігури зникають, але це тільки позитивна фігура. Тобто позитивний бок з білоруської революції, він має героїв, які трапляються в сни, а негативний, він персоніфікується все ж таки одним Лукашенком.
Але ось коли ви проглядали інтернет на предмет гэтых снов з уделом Лукашэнкі, вам траплялися некія сны беларусаў, дзе Лукашэнкі асабіста няма, а ёсць, так бы мовіць, сны пра рэжым, не персаніфікаваны?
Угу. Ёсць вельмі шмат снов пра вуліцы, пра тое, што адбывалася на вуліцах у 20-м годзе. І ось таких снов шмат. І там знов-таки існує ніяка така жудасна, вустічна, змрочна сіла гэтай амапаўцы, неперсоніфікавана. І ад гэтай сілы людзі убягаюць неяк. Пра пратэсты, ось сусветнае зло. Але ўсё сканчаецца ў таких снах добра. Быў сон, дзе на вуліцы падчас вось такога пратэсту, ідзе вакол такое суцэльнае зло, дзяўчына пачынае ціхенька спяваць пагоню шэптам, і раптам яна бачыць, што ўсё больш і больш людзей паўсюль спяваюць шэптам, усё грамчэй і грамчэй, і раптам усе спяваюць пагоню, і такі проста трыумф і хэппі-энд, можна сказаць.
Я хацеў апошні спытацца, калі быў ваш асабісты апошні сон пра Лукашэнку, і вось калі вы памятаеце, што там было?
Я пам'ятаю, це був вельми жудасний сон про бабку. Мені здається, він береться від цього образу Лукашенки з автоматом. Коли він виходив з автоматом супроти власного народу, це усіх так прийняло, що шмат кому снівся Лукашенко з автоматом, а мені так само приснівся, де я їду з іншими протестовцями в техніку, а він з автоматом, і де він просто розстрілює людей у техніку, як терорист. Один вагон, другий, третій. Він доходить до мого вагону, я думаю, ну все, триндець, приїхали. Я вирішила притворитися, що я бабка. Я закуталася там ніякі там тряпочки, ніякі. А я почала, як бабка, нечто там мармутати, ворушитися, казати, ой, сину, чого я не ведаю, гэта пратэстоўцы, ой, што гэта за яны? І Лукашэнка, я думаю, ну, бабку пашкадуе. Ён пашкадаваў бабку. Ён сказаў: "Ой, бабка, неяк, як мне цяжка. Вось просто паглядзі, як мне цяжка жыць. Глядзі, што адбываецца. Усе гэтыя людзі, вось яны мяне ненавідзяць, мне там расстрэльваць іх даводзіцца. Гэта ж такая брудная праца". І раптам такі фрейдысцкі момант, ён мне кажа: "І ўвогуле, бабка, ты ведаеш, я ўжо некалькі месяцаў просто не магу схадзіць у туалет памачыцца". Что? И он говорит, вось не могу. А ведаешь, чему? Бо я каждый день плачу. Я каждый день плачу, плачу, вось слезьми. Я каждый день, я внутри так само. И я весь внутри плачу. Это была цитата, до речи, с Клиффорда Саймака. Не ведаю, чему его было оповедание. Я весь внутри плачу. Я после этого сна просто подумала, вось, это просто квинтэссенция.
Дякую великим. Я нагадаю, з нами на сувязі была пісьменніца Тетяна Заміровская. Вы можете подпісацца на наш канал, калі ласка, націсніце званочак пад гэтым відэа.
Гэта быў падкаст Радыё Свабода. Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.org. Скажы дзвюма.
Дзвюма.
Свой, праходзь.
По-белоруску с Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановне господарство. Побач палає гібридная война. Проливається людская кров, але одночасово і загадя робятся об'єктом інформаційної атаки людские розуми. Демократичний світ починає усвідомляти небезпеку агресивного слова. З'явився термін для таких маніпуляцій у свідомості, по-ангельську «hate speech» – мова ненависті. Гэта калі словом падбухторваюць да дискримінації, варажнечы, гвалту. А значення я взяв з Камденской декларації Міжнародного центру свободи слова артикул 19, прийнятий ровно 8 годов тому. Але – 100 гадоў таму адбыўся бальшавіцкі пераварот, які захлынуў і Беларусь. І абрынуў на нашую краіну хвалі той самай мовы нянавісці, паняцця і азначэння якой толькі цяпер пачалі фармуляваць на Захадзе. Камуністы першыя паставілі ўсеабдымны, татальны, псіхалінгвістычны эксперымент над народамі. Звычайныя словы набывалі пагрозлівае гучанне, а паўтораныя ў выступах партыйных правадыроў і правадырчыкаў, у газетах і радыё станавіліся смяротнымі прысудамі, прычым загіпнатызаваная і застрашаная грамада маўчала. У Беларусі ніколі не было так званай абшчыны. Кожны ведаў сваю зямлю, і заўсёды шанавалася праца і набытак дбайнага селяніна. Аж раптам яму клеяць мянушку «кулак». Слова «кулак» і ў значэнні «сціснутых пальцаў» у нас стары русізм, уласныя словы «корх», «пясць», а ў значэнні «багаты селянін» ці там «эксплуататар» беларуская мова слова «кулак» ніколі не ведала. Цяпер жа той, каго абвясцілі кулаком, станавіўся ворагам, ягоная маёмасць падлягала рэквізіцыі, а ён сам з сям'ёй у лепшым выпадку высылцы ў Сібір. Вылазкай кулацкіх элементаў бальшавіцкія прапагандысты абзывалі слуцкі збройны чын БНР. У масавую свядомасць укараняліся ярлыкі «кулакі-міраеды», «кулацкія банды», а псеўдафалькларысты кляпалі псеўданародныя прыказкі.
«Кулаку ад калгасных варот круты паварот, не пускай злодзея да воза, а кулака да калхоза».
Гэта яшчэ самыя бяскрыўдныя. Нагнятаючы псіхоз, людзей пазбаўлялі права на імёны. Напрыклад, у вёсцы Уліцінка Хлепельскага раёну, дзе спрадвеку жылі цэлыя вуліцы сем'яў з прозвішчам «кулак», іх прымушалі перапісвацца на «кулаковых». Паспрабуй не паслухай, калі новая народная ўлада ва ўсе ерыхонскія трубы пад выглядам народных трубіла такія прыпеўкі.
«Пойдзем мы з чырвоным сцягам па ўсім свеце з краю край, альбо мёртвымі паляжам, альбо зробім сюды рай».
Чытай, паложым колькі трэба жыццяў для таго раю. Бо ўсе, хто збройна адстойваў права народаў на іншы выбар, падлягалі татальнаму знішчэнню і вечнай знявазе. Вайскавод і дзяржаўны дзяяч Украінскай народнай рэспублікі, інтэлігентны і адважны Сымон Пятлюра выклікаў у бальшавікоў асаблівую нянавісць. Пра яго таксама кляпалі псеўдапрыказкі.
«Ад Пятлюры засталася толькі шкура».
А тыражаванне слова «пятлюраўцы» ў грэблівым кантэксце ў савецкіх падручніках, газетах, фільмах павінна было выпрацаваць у савецкіх масах асацыяцыю з пятлёй і трывалы адмоўны рэфлекс у дачыненні да украінскай незалежніцкай ідэі. Бальшавікі падобна дыскрэдытавалі і постаці беларускіх незалежніцкіх вайсковых дзеячоў – контррэвалюцыянеры, бандыты і пагромшчыкі, булак-балахоўцы. Зрэшты, як толькі абрынуўся савецкі таталітарны контроль, слова «балахоўцы» набыло неутральнае, а то і ўзнёсла рамантычнае гучанне для ўсіх, каму дарагая незалежная Беларусь. «Хлопцы балахоўцы, эй, вы хлопцы балахоўцы, сярод нас, старыя сярод нас, малойцы! Хлопцы балахоўцы, эй, вы хлопцы балахоўцы, сярод нас, старыя сярод нас, малойцы!» Усіх, хто не пагаджаўся з перспектывай знікнення беларускай нацыі ў бальшавіцкім катле, хто працаваў дзеля беларускай мовы і нацыянальнай свядомасці, камуністы ярлыкавалі «нацыянал-дэмакратамі» або скарочана, адпаведна савецкай словаўтваральнай мадэлі, «нацдэмамі», а ўвесь беларускі рух – «нацдэмаўшчынай». Хаця здавалася б, што кепскага ў беларускіх дэмакратычных поглядах, але для адэптаў Леніна-Сталіна і беларушчына, і дэмакратыя несла пагрозу. Заўважма, што расейскіх нацдэмаў у бальшавіцкім лексіконе не было. Слова «нацдэм» рабілі складнікам мовы нянавісці, ставячы яго ў адпаведны кантэкст – «атрута нацдэмакратызму». Пісьменнікі Максім Лужанін, Лукаш Калюга, Юлі Таўбін былі названыя «ахвосцем недабітага нацдэмакратызму». Язэп Пушча – гэта нацдэмаўскі трубадур. Уладзімір Дубоўка – збраяносец нацдэмізму. Асабліва ж нязмыўна прыпячаталі мовазнаўцаў – Язэп Лёсік – махровы нацдэм, ну а Вацлаў Ластоўскі – агалцелы белагвардзейскі нацдэм.
Нацыянальны дэмакратызм прыблізна з 27-28 году лічыцца варожай ідэалогіяй, а слова «нацдэмы» ўжываецца як сынонім самага страшнага ярлыка – «ворагі народу». Гэта цягне за сабой ссылку, у лепшым выпадку, а як правіла – расстрэл. Акадэмічныя навукоўцы, дзяржаўныя дзеячы, творцы, наша нацыянальная эліта, усе тыя, каго сталінская крывавая машына назвала «ворагамі народу», папраўдзе былі абаронцамі яго, беларускага народу, самога і існавання.
Возьмемся за руки, ворогі народа, шыльнымі шыхтамі станем перад катам. Тыя 30 срэбнікаў юдавай свабоды мы заменім хай адным вольнасці дукатам.
Сярджук Сокалаў Воюш пра гонар належаць да тых самых ворагаў народу. Наркам земляробства БССР Змітро Прышчэпаў, адукаваны і дзяржаўна адказны чалавек, грунтаваўся на беларускай зямельнай рэальнасці і досведзе Даніі. Спрабаваў абмежаваць насаджэнне ў Беларусі саўгасаў, даць больш зямлі сялянам. У выніку яго ў 30-м годзе абвінавацілі ў насаджэнні кулацкіх гаспадарак. Пра Прышчэпаўшчыну абразліва трубілі газеты і парторгі. Першым на той свет быў адпраўлены сам Прышчэпаў, за Прышчэпаўшчыну мноства людзей. Але асабліва цынічны быў яшчэ адзін ярлык. Усе мы памятаем са школы байку Кандрата Крапівы «Сава, асёл ды сонца», дзе выраз «каб сонца засланіць вушэй асліных мала». Але звычайна не ўспамінаем яе заключнага рэзюме.
«Вось гэту праўду едкіх слоў несу абураны, я на фашысцкіх соў, іх заступнікаў аслоў».
Чытала дзяўчынка-школьніца на конкурсе «Радыёкультура». Відаць, і яна, і 99% слухачоў перакананыя, што ідзецца пра нямецкі фашызм або нацызм, пачвару, якая прынесла гэтулькі гора Еўропе і Беларусі. Але байка напісаная ў 26-м годзе, калі ў Нямеччыне не было нацыстаў ва ўладзе, а мусалініеўскія фашысты ў далёкай Італіі не былі тэмай савецкай прапаганды. Аказваецца, маюцца на ўвазе беларускія дзеячы заходняй Беларусі, сацыял-дэмакрат Антон Луцкевіч, хрысціянскі дэмакрат Адам Станкевіч, выбітныя светлыя людзі, беларускія патрыёты-незалежнікі, апаненты любога таталітарызму, у тым ліку савецкага. За гэта і ярлык ад камуністычных прапагандыстаў. Калі саветы занялі заходнюю Беларусь, то і Станкевіч, і Луцкевіч прынялі пакутніцкую смерць ад сталінскіх катаў. Нешта гэтая гісторыя з ярлыкамі нагадвае, ці не цяперашнюю крамлёўскую прапаганду супраць дэмакратычнай Украіны, ды і беларускай незалежніцкай думкі. Яе традыцыя, як высвятляецца, 90-гадовай даўніны. Сувязь з замежжам – вельмі небяспечнае абвінавачанне савецкае пары. Вядомая гісторыя юнака Скойданава, які вучыўся ў мастацкім тэхнікуме. Яго звінавацілі ў шпіянажы на карысць чамусьці Італіі. І мастак шчыра прызнаўся – ягоныя інструктары – італьянцы Леонардо да Вінчы, Мікеланджело і Рафаэль. Следчы НКВДіст радасна – ёсць вынік допыту, акуратна запісаў іх у пратакол. Але самымі папулярнымі ў НКВД былі польскія шпіёны. У іх масава запісвалі інтэлігенцыю, асабліва беларускіх мовазнаўцаў, якія, цытую, «набліжалі беларускую мову да мовы фашысцкай Польшчы». Героі народнага альбому «Болек і Лёлек» цяпер высмейваюць савецкую шпіёнаманію. Але тады беларусам было не да смеху. Як польскі шпіён, расстраляны НКВД, у 38-м годзе выдатны беларускі мовазнаўца і нацыянальны дзеяч Браніслаў Тарашкевіч, які, нагадаю, правёў да таго некалькі гадоў у польскіх турмах. Традыцыі мовы нянавісці сталінскіх гадоў нікуды не падзеліся ў сучаснай Беларусі. Іх водгалас у безупынным узгадванні «пятай калёны», у якую нібыта ўваходзяць апаненты палітычнага і геапалітычнага курсу кіраўніцтва дзяржавы. Нагадаю, што «пятая калёна» – метафара варожай агентуры. Або вось гэтая пагроза ў адрас так званых «свядомых».
«Но у нас свядомыя ў Мінскі». Вот это поднять в социальных сетях, в интернете, в вперед, забастовки на границах. Но я так буду смотреть, наблюдать, а потом, если шарахну, то через границу не успеют перебежать.
Свядомы чалавек – гэта значыць і прытомны, і разумны, і адказны, і з каштоўнасцямі. У гаворках справядлівы, разважлівы. Гэта пазітыўны.